Часть 17. Пьерфон. Первое. Побег. Мы вынуждены вернуть читателя немного назад. Что делала Флориза, когда прошла ее первая растерянность от того, что она оказалась, не зная, каким образом внутри старого феодального замка, она не замедлила разобраться в том, что же могло произойти. Она четко уяснила себе, что должно быть похищено или королем, или Роланом, и приготовилась к обороне. Она не пожелала бросить ни слова, ни взгляда двум матронам, эскортировавшим ее. Она сказала себе, что живая, она заставит себя уважать, будь то император. Она видела, что ей следует выбрать между смертью и позором. И она предпочла смерть. Сразу же ее волнение улеглось, она ждала. В ее душе появилась даже какая-то бравада. И в конце концов, ощутив себя хозяйкой своей судьбы, она испытала, мы сами не знаем, какую радость, смешанную с гордостью. За этой радостью скрывалась тяжелая туча грусти, и эта грусть превращалась в отчаяние, когда она воссоздавала в своем воображении сцену схватки и в самой ее гуще сверкающую шпагу, когда это имя бандита, имя преступника шептали губы девушки, пренебрегающий королем, рояль де Бревер. Ночь со вторника на среду. В просторной комнате, непосредственно примыкавшей к комнате Флоризы, две матроны болтали. Единственный горящий светильник отбрасывал смутные отблески на головы этих браво в юбке. Предательство и трусость, порок и жадность, перемешавшись, наложили на их лица свои гнусные отпечатки. Это были две неотесанные кумушки. Одна из них была хромая, и звалась хромая, это было ее имя. Другая имела усы и звалась Аркебуза. Мы не знаем почему, но это было ее имя. Часы отзвонили два удара.
«Я думаю, что мы можем укладываться», — сказала Аркебуза. «Господи Иисусе! Тогда я вспоминаю, как в 43 молоденький сеньор с важной миной. Надо вам сказать, что глаз у меня был черный, рот розовый, и все оборачивались, когда я проходила. Так вот, молоденький барон...»
«Это как у меня», — прервала хромая. «Я была на 39-м году. Все зубы у меня, ноги у меня в полном порядке. Я вам это прямо скажу.
Последим еще. Вы видите, эта малышка может сыграть с нами паршивую штуку. У меня это был герцог. Герцог, да? Да. Последим. Нам каждый причитается по 200 IQ завтра, как полдень отзвонит. Я не была жестокой с бароном, потому что имела, слава Богу, христианскую душу. Если бы я его не утешила, он бы мог от этого заболеть. А тогда у меня, мой герцог, проткнул бы себя шпагой, если бы я не стала его жалеть. И когда я думаю, что эта малышка не хочет короля... Король, они оба подняли глаза к потолку и проговорили хором: «Последим, последим». «Вы уверены, — подхватила Аркебуза, — что мы получим наши 200 икю? У меня ни капли доверия к этому маршалу дьявола».
«Сент-Андре богач. Все говорят, что у него в кубышке 10 или 15 миллионов».
«Миллионы. Как это можно накопить миллион? Скажите, моя дорогая,
вы хотите увидеть?» Один бросил голос.
Две матроны немедленно вскочили и испустили истошный крик. Мужчина был здесь, рядом с ними. Откуда он явился? Как вошел? Они перекрестились, но почти тотчас же они успокоились, узнав сына маршала де Сент-Андре. Нанятые маршалом, они нашли естественным, что Ролану, должно быть, было поручено доставить им приказ.
«Так вы хотите узнать, как заработать миллион?» — повторил Ролан.
Он был измучен, бледен. Крупные капли катились по его лбу. Он сказал: «Миллион».
Он с таким же успехом мог сказать 2-3 миллиона. Все.
Так близко от Флоризы он ощущал жуткую бессмысленность своих богатств и даже самой своей жизни, если ему не удастся добиться Флоризы. Он шел сюда, говоря: «Я предложу 1000 ливров двум кумушкам». Слово «миллион» само сорвалось с его губ. Это был неподготовленный шедевр. Тетки были оглушены. Они стояли обалдевшие, с одной смутной мыслью, что на них обрушилось совершенно нежданное счастье, так похожее на катастрофу по своей внезапности.